Выдержки из книги «Письма Махатм. Ответы оппонентам». Как предисловие, одно из писем Елены Ивановны Рерих. Забвение великих основ культуры приводит к гибели, ведь неумолим великий космический закон вечного обмена, требующего неустанного, непрерывного продвижения вперед с космическим магнитом. Идти против этого закона значит готовить себе гибель. Сказано в Священном Писании, что лишь великие дела вызывают великое противодействие. Противодействие есть единственный и точный измеритель величия начинания. Истинно, камни врагов – лучшая лестница. Создается целая эпопея борьбы за право культурного приношения во имя человечества. Письма Махатм. Великий учитель Кутхуми. Идея, которую я хочу сообщить вам, такова. Результатом высочайшего размышления о научных вопросах является образование утонченной формы духовной энергии в мозгу, которая в космической деятельности способна производить неограниченные результаты, тогда как автоматически действующий мозг содержит или накапливает в себе лишь известное количество грубой силы, бесплодной для пользы индивидуума или человечества. Человеческий мозг является неистощимым производителем наиболее тонкого качества космической энергии из низкой грубой энергии природы. И совершенный адепт превратил себя в центр, из которого излучаются потенциальности, которые порождают корреляции за корреляциями на протяжении грядущих эонов времени. Это ключ – тайне его способности проецировать и материализовать в видимом мире формы, которые его воображение построило из инертной космической материи в невидимом мире. Адепт не создает чего-либо нового, но лишь приспосабливает и действует с материалами, которые природа держит наготове вокруг него, и материалом, который на протяжении вечностей прошел через все формы. Ему следует лишь выбрать ту форму, которую он желает, и вызвать ее обратно в объективное существование. Разве это не будет звучать для ваших ученых, биологов, как фантазия сумасшедшего? Природа сознательна. Предпочитает, чтобы материя была неразрушимой скорее в органических, чем в неорганических формах, и что она медленно, но непрестанно работает в направлении осуществления этой цели, цели эволюции сознательной жизни из инертного материала. Каждая мысль человека при выявлении переходит во внутренний мир и становится активной сущностью путем присоединения к элементалу. Мы бы называли это сравнением с одной из полуразумных сил в царствах. Она продолжает существовать как активная сущность, порожденная умом существо, больший или меньший период, пропорционально начальной интенсивности мозговой деятельности, породившей ее. Так добрая мысль остается как активная благотворная сила, злобная мысль как злобный демон. И таким образом человек постоянно заселяет свой поток в пространстве миром своего же порождения. Увлечения, желания, импульсы и страсти заселяют поток, который реагирует на любую чувствительную или нервную структуру, соприкасающийся с ним, пропорционально его динамической интенсивности. Буддист называет это своей скандба или сканда, индус – карма. Адепт выделяет эти формы сознательно, другие люди образуют их бессознательно. Чтобы быть успешным и сохранить свою силу, адепт должен пребывать в одиночестве и более или менее внутри своей собственной души. Мы управляем теми полуразумными силами, которые сообщаются с нами не посредством произносимых слов, но через звук и цвет в соотношениях между вибрациями последних, ибо звук, свет и цвета – главные факторы, образующие степени сознания этих существ, о бытии которых вы не имеете представления. Платон был прав. Мысли управляют миром, и когда ум человеческий получит новые мысли, то, отбросив старые и бесплодные, мир начнет ускорять свое развитие. Мощные революции вспыхнут от них, верования и даже государства будут распадаться перед их устремленным движением, раздавленные этой непреодолимой силой. Когда время наступит, будет также невозможно сопротивляться их наплыву, как и остановить стремление потока. Но все это придет постепенно, и прежде чем это наступит, мы должны исполнить долг, поставленный перед нами. Смести настолько возможно больше ссора, оставленного нашими, в кавычках, благочестивыми праотцами. Новые идеи должны быть насаждаемы на чистых местах, ибо эти идеи затрагивают наиболее существенные стороны жизни. Мировые идеи изучаем мы. Они затрагивают истинное положение человека во Вселенной в связи с прежними и будущими существованиями, его происхождение и конечную судьбу, отношение смертного к бессмертному, временного к вечному, мысли более широкие, более высокие, более понятные, признающие мировое господство непреложного закона, неизменного и неизменяемого, по отношению к которому существует лишь вечное, так как для непосвященных смертных время либо прошедшее, либо будущее. В связи с их существованием на этом материальном пятне грязи. Старшие махатмы желают, чтобы было положено начало братству человечества, истинному мировому братству, которое должно быть проявлено по всему миру и привлечь внимание высочайших умов. И только прогресс, который делает человек в изучении тайной науки от ее первоначальных основ, приводит его постепенно к пониманию нашей мысли, и только таким образом, а не иначе, укрепляя и утончая, усовершенствуя эти тайные связи симпатии между разумными людьми, временно разобщенных частиц мировой и космической души, приближаются они к полному соотношению. Только тогда эти пробужденные симпатии действительно послужит на соединение человека с той динамической цепью, которая связывает материальный мир с нематериальным космосом, где прошедшее, настоящее, будущее и настолько ускоряет его проникновение, чтобы ясно схватывать не только материальное, но также и от духа. Я надеюсь, что, по крайней мере, вы поймете, что мы далеко не бессердечные, морально высохшие мумии. Однако немногие из нас, за исключением таких, которые достигали конечного экстаза от мокши, нирваны, в состоянии настолько освободиться от влияния наших земных связей, чтобы быть нечувствительными в различных степенях к высшим радостям, эмоциям и интересам обычного человечества, до тех пор, пока конечное освобождение, мокша, не поглощает эго, оно должно осознавать чистейшие симпатии, вызванные эстетическими воздействиями высокого искусства. Его наиболее нежные струны должны отвечать на призыв наиболее святых и благородных человеческих привязанностей. Конечно, чем ближе к освобождению, тем менее этому место до тех пор, когда, чтобы увенчать все, то есть человеческие и чисто индивидуальные личные чувства, кровные узы, дружба, патриотизм и расовые предпочтения, все это исчезнет, чтобы слиться в одно общее чувство, единственное и святое, единое и вечное – любовь, огромная любовь к человечеству, как к единому целому. Ибо человечество есть великая сирота, единственное лишенное наследство на этой земле, мой друг. И долг каждого человека, способного на лишенное эгоизма побуждение, сделать что-либо хотя бы самое малое для общего блага. Поверьте мне, в жизни каждого адепта настает момент, когда лишение, через которое он прошел, награждается тысячекратно. Чтобы приобрести дальнейшие познания, ему более не нужно продвигаться медленным и кропотливым процессом исследования различных объектов, но ему дана способность мгновенного, безошибочного проникновения в любую изначальную истину. Адепт видит, чувствует и живет в самом источнике всех основных истин, в мировой духовной сущности природы. Живосоздатель, разрушитель и преобразователь. Подобно тому, как нынешние спиритуалисты деградировали понятие «дух», так же индусы деградировали, унизили природу своими антропоморфическими концепциями о ней. Лишь одна природа может воплощать дух беспредельного созерцания, давать форму духу. Погруженный в абсолютное самонесознавание своего физического «я», окунувшись в глубины истинного бытия, которое не есть бытие, но вечная вселенская жизнь. Вся его форма неподвижна и бела, как вершины вечных снегов Кайласа, где он сидит выше забот, выше скорбей, выше греха и всего мирского, нищий мудрец, целитель, царь царей, йог йогов. Вот такой идеал Шивы, йога-шастр, кульминация духовной мудрости. Я трудился более четверти века днем и ночью, чтобы удержать свое место в цепи, рядах той невидимой, но всегда занятой армии, которая трудится и готовится к заданию, которая не может принести какой-либо награды, кроме сознания, что мы исполняем свой долг перед человечеством. Только адептам, то есть воплощенным духом, запрещается нашими мудрыми и неприступаемыми законами полностью подчинять себе более слабую волю, волю свободорожденного человека. Последний способ действия есть наилюбимейший метод, к которому прибегают братья тьмы, колдуны и элементальные призраки, и которые, как редчайшее исключение, употребляются высочайшими планетарными духами. Те, которые уже не могут заблуждаться. Но это случается на Земле лишь при основании каждого нового человеческого рода, при соединении и заключении двух концов большого цикла. И они остаются с человеком не более времени, необходимого для того, чтобы вечные истины, которым они учат, могли бы настолько сильно запечатлеться на пластичном уме новых рас, чтобы уберечь их от возможности быть утраченными или преданными окончательному забвению в последующие века отдаленным потомством. Миссия планетного духа – лишь явить основной тон истины. И как только он направил эту вибрацию для непрерывного следования своему течению вдоль цепи этой расы и до конца цикла, обитатели высочайших населенных сфер исчезают с поверхности нашей планеты до следующего воскрешения во плоти. Вибрации первичной истины – есть то, что ваши философы называют врожденными идеями. Не может быть такого планетного духа, который не был бы когда-либо материальным, то есть тем, что вы называете человеком. Когда наш великий Будда, покровитель всех адептов, преобразователь и учредитель законов оккультной системы, достиг сначала нирваны на Земле, он стал планетным духом. Его дух в одно и то же время мог носиться в полном сознании в межзвездном пространстве и находиться по желанию в его собственном физическом теле. Его божественное «Я» получило совершенное освобождение от материи настолько, что оно могло по желанию создавать себе внутреннего заместителя и оставлять его в человеческой оболочке днями, неделями, годами, ни в коем случае не повреждая этой заменой ни жизненного принципа, ни физического ума своего тела. К слову сказать, это есть высочайшая степень достижения адепта, на которую человек может надеяться на нашей планете. Но это так же редко, как и сами Будды. Последний хабилган, который достиг этого, был Цонгкапа из Кокнора, XIV век, обновитель эзотерического и простонародного ламаизма. Многие пробиваются через скорлупу яйца, но малочисленны те, кто вне ее способны сознательно действовать своей шарира-намастак, то есть тело единого безграничного света, Высшая Троица, совершенно выделенной из тела. Сознательная жизнь в духе также трудна для некоторых натур, как плавание для некоторых тел. Хотя человеческое строение по своему объему легче воды, и каждый человек рождается с этой способностью, но так мало тех, кто развивает способность ступать по воде, и смерть от утопления наиболее частая из случайностей. Планетный дух, подобный Будде, может по желанию переходить в другие тела более или менее лучистой материи, населяющие другие области Вселенной. Существует много других состояний и степеней, но нет отдельного и вечно установленного класса планетных духов. Если целыми поколениями мы уберегали мир от знания нашего знания, то это лишь вследствие его абсолютной неподготовленности. И если, несмотря на данные доказательства, он, человек, все еще отказывается уступить очевидности, тогда мы в конце этого цикла еще раз удалимся в уединение и в наше царство молчания. Мы предложили открыть человечеству первоначальную тайну человеческого существования, его основную природу, и обнажить чудесные сложности его внутреннего «я», нечто никогда недоступное, недосягаемое физиологии или даже психологии, в его конечном выявлении, и доказать научно их ученых. Не касается, что эти раскопки так глубоки, скалы так крутые и остры, что, погружаясь в этот бездонный океан, большая часть из нас погибает в этих опасных исследованиях, ибо мы были ныряющими и пионерами, а люди науки лишь жнут там, где мы посеяли. Это наша миссия — нырять и приносить жемчужины истины на поверхность, их же очищать и оправлять в научные драгоценности. И если они откажутся дотронуться до безобразной ракушки, настаивая, что в ней нет и не может быть драгоценной жемчужины, тогда мы еще раз умоем руки ответственности перед человечеством. Бесчисленные поколения строил адепт храм незыблемых скал, гигантскую башню беспредельной мысли, где обитал Титан и будет, если нужно, обитать один, выходя из нее лишь в конце каждого цикла, пригласить избранных из человечества сотрудничать с ним и помочь ему просветить суеверного человека. И мы будем продолжать эту периодическую работу. Мы не позволим смутить нас в наших филантропических попытках до тех пор, пока основание нового мира мысли не будет построено так прочно, что никакое количество противодействия и невежественного лукавства, руководимое братьями тьмы, не сможет превозмочь. Но до этого дня окончательного торжества кто-то должен быть принесен в жертву, хотя мы принимаем лишь добровольные. Неблагодарная задача унизила Елену Петровну Блаватскую, привела ее к разрушению, страданию и обособлению. Но она получит свою награду в будущей жизни, ибо мы никогда не бываем неблагодарными. Оккультная наука не такая, в которой секреты могут быть сообщены сразу посредством письменных или устных наставлений. Если это не было бы так, то все, что осталось бы братьям света сделать, это выпустить руководство по данному искусству, которое могло бы преподаваться в школах, как грамматика. Обычная ошибка людей, что мы охотно окружаем себя и наши силы тайной, что мы желаем удержать знания только для себя и по своей же собственной воле, злостно и умышленно отказываемся его сообщить. Истина та, что до тех пор, пока неофит не достигнет состояния необходимого до той степени озарения, на которую он имеет право и для которой он годен, большинство, если не все секреты, нельзя сообщить. Восприимчивость должна быть равной желанию наставить. Озарение должно прийти изнутри. Никакие метафизические лекции и прения, никакие возложенные на себя покаяния не могут дать этого. Пост, медитация, чистота мыслей, слов, поступков, молчание в течение некоторых периодов времени, чтобы дать природе возможность самой говорить тому, кто приходит к ней за наставлением. Мало кандидатов, которые представляют себе, каким неудобством, каким страданием и вреду подвергает себя гуру, инициатор ради своего ученика. Особые физические и интеллектуальные условия неофитов и адептов очень разнятся, и это всякий легко поймет. Таким образом, в каждом случае наставнику приходится приспосабливать свои условия к условиям ученика. Напряжение здесь ужасное, ибо для достижения успеха мы должны привести себя в полное соотношение с субъектом, находящимся под нашим руководством. Чем выше сила адепта, тем меньше у него соответствия с природой профана, часто приходящего к нему насыщенным эманациями грубой толпы, которых мы так опасаемся. И чем дольше адепт находится в отдалении от этого мира, и чем чище стал он сам, тем труднее возложенная им на себя задача. Затем знание может быть сообщено только постепенно. Давать больше знания человеку, чем он может вместить, это опасный эксперимент. Кроме того, внезапное сообщение фактов, так превосходящее обычные во многих случаях, губительно не только для неофита, но и для тех, кто его непосредственно окружают. Это подобно передаче заряженного револьвера со взведенным курком в руки того, кто никогда не видел подобной вещи. Мы чувствуем, что время приближается, и что мы должны избрать между торжеством истины и царством заблуждения и ужаса. Мы должны допустить немногих избранных к великой тайне или предоставить бесчисленным гнусным шаммарам-колдунам увлечь лучшие европейские умы в наиболее безумные и губительные предрассудки и спиритуализм. и мы чувствуем, как будто мы передаем целый груз динамита в руки тех, которых мы стремимся видеть защищающими себя от братьев тьмы. Злоупотребление учеником знанием всегда отзывается на инициаторе, гуру. Не знаете вы еще того, что разделяет тайны с другим, адепт неизменным законом отсрочивает свой собственный прогресс к вечному покою. Джан Чапс – это великие братья, которые переходят из тела одного великого ламы в другое, как лха, адепты йоги, или развоплощенные духи. Помните, я вам уже сказал о планетных духах. Джан Чап – адепт, который в силу своего знания и просветления души изъят из необходимости бессознательного перевоплощения, может по своей воле и желанию вместо воплощения только после телесной смерти воплощаться и повторно при жизни, если он желает. Он обладает властью выбрать для себя новые тела или на этой, или на другой планете, пока еще сам владеет своим старым телом, которое он обычно сохраняет для своих целей. Не позволяйте вашему слишком чувствительному сердцу или воображению повести вас к предположению, что какое-либо из сказанных мною слов предназначалось вам в упрек. Мы, полудикие азиаты, если так можно сказать, судим о человеке по его побуждениям. А ваши побуждения были хороши и искренни. Но вы должны помнить, что проходите трудную школу. И именно дело с миром, чрезвычайно отличающимся от вашего мира. Особенно вам следует помнить то, что малейшая причина, хотя бы случайно созданная и по каким бы то ни было побуждениям, не может быть уничтожена. И течение ее следствий не может быть пресечено даже миллионами богов, демонов и людей вместе. Вы должны отложить в сторону личный элемент, если хотите продвинуться в изучении оккультизма и на некоторое время даже самого себя. Общественные связи имеют мало, если вообще имеют влияние на любого истинного адепта при исполнении им своего долга. По мере того, как он поднимается к совершенному адепству, прихоти и антипатии его прежнего «я» ослабляются. Он вбирает в себя весь род человеческий и рассматривает его в массе. С видимым человеком нам нечего делать. Он для нас только завеса, скрывающая от глаз профана то другое «я», в эволюции которого мы заинтересованы. Наша величайшая забота – научить учеников не быть одураченными внешностью. Существует моральный аромат. Сладкая мякоть апельсина скрыта под его кожей. Попытайтесь заглянуть вовнутрь футляров, чтобы увидеть драгоценности, и не доверяйте тем, которые выставлены на крышке. Если нашим правилом является быть сдержанным в доверии, то это потому, что нас учат с самого начала, что каждый человек персонально ответственен перед законом возмездия, кармы, за каждое слово, являющееся добровольным произведением. Знание для ума подобно пище для тела, предназначено для питания и помощи, росту, но требуется, чтобы оно было хорошо переварено. И чем тщательнее и медленнее этот процесс осуществляется, тем лучше для тела и ума. Природа связала вместе все части своего царства тонкими нитями магнетической симпатии. И имеется взаимосвязь даже между звездой и человеком. Мысль пробегает быстрее электрического тока и ваша мысль найдет меня, если будет послана чистым импульсом, так же, как моя мысль найдет, находит и часто бывает запечатлена в вашем уме.